Я вас еще раз приветствую. Рада всех вас видеть сегодня, воскресный день. И вы знаете, что сегодня обычно в первый день, в первое воскресенье каждого месяца мы совершаем вечерю Господню или причастие, или хлебопреломление. И мы, немножко погодя, будем участвовать в вечере. А сейчас я бы хотела назвать тему проповеди своей «10 вопросов, которые задает нам Господь Бог». Эта тема будет длинная, я думаю, что мы не уложимся, наверное, в одно служение. Но, тем не менее, когда я стала исследовать Писание, то я увидела, что Бог задает своеобразные вопросы человеку. И, как правило, человек все время спрашивает у Бога, да? Зачем, почему это со мной происходит? Но у Бога также есть очень важные для нас вопросы, которые Он задавал на протяжении всего человечества и которые мы можем найти, описанные в Божьем Слове, начиная с Ветхого Завета и заканчивая Новым Заветом. И вот эти вопросы, они заданы не просто так. Когда Бог спрашивает что-то, значит, для Него это очень важно. И рассматривая эти вопросы по отношению к нам, как Его детям, мы сможем понять Божий характер, что Господь Бог ожидает от нас в жизни, какие правильные просто пути, ориентиры Он для нас предназначил. Я думаю, сегодня прекрасное время, особенно перед причастием, протестировать свою жизнь. Итак, первый вопрос. Хочу сначала сказать, что действительно Господь Бог, Он задавал вопросы людям, задавал через пророков, говорил зримо сам, просто голосом, в разум человеческий, и люди слышали его, не все, конечно, но те люди, которые были использованы Богом, Господь Бог именно обращался к ним. Итак, сегодня эти вопросы мы поднимаем, и я хочу сказать, что эти вопросы как нельзя лучше описывают Его характер, Его любовь к нам, Его отношение. Поэтому сегодня мы еще раз задумаемся, что же хочет Господь Бог от нас. Конечно, самое главное, Он хочет отношений. Эти отношения некогда были утеряны в Эдемском саду. Мы знаем всю историю, что Бог сотворил небо, сотворил землю, также сотворил человека. Сотворил человека и дал ему жену, помощницу. Да? В древнееврейском переводе используется даже слово «партнершу». То есть они не были, что кто-то был выше, кто-то ниже, но они были сначала на равных просто условиях. То есть они дополняли друг друга, помогали друг другу. И первый вопрос, который звучит вообще в Писании, в Библии. Давайте мы с вами откроем Бытие. Люда, открой, пожалуйста, Бытие, 3 глава. 3 глава, с 1 по 14 стих мы будем читать. Итак, мы видим разворачивающееся событие. Бог вдохнул свой дух и стал человек душою живою, да? Потом Господь Бог берет из ребра Адама и творит жену Еву, да? Но мы видим, что у Бога всего-навсего на тот момент было лишь одно пожелание, одно требование, скажем так, которое Он для них оставил. Он сказал, что «Я даю вам в распоряжение сад, Эдемский сад. Вы можете брать любые плоды, вы можете кушать все, что вы увидите, кроме одного дерева, дерева познания добра и зла». И мы видим, что Ева не послушалась, да? Ева срывает плод, ее искушает дьявол в виде змея, и Ева дает попробовать плод Адама. После этого происходит непослушание, непослушание воли Божией, и происходит грехопадение человека. Давайте мы подробнее почитаем, как сказано об этом в Библии. Итак, третья глава, с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Вот этот первый вопрос, который будет стоять сегодня во главе нашей проповеди. «Где ты?» Он сказал, Адам сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделала это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми». Дальше не будем читать. Итак, первый вопрос, который Господь Бог задал человеку: «Где ты, Адам, где ты?» Вы знаете, так много в этом вопросе. Он, в принципе, прямой и такой простой, но в этом вопросе нет упрека, в этом вопросе нет выговора, в этом вопросе нет какого-то допроса, как, знаете, Санта-Клаус приходит и говорит мальчикам, девочкам: «Как ты вел себя на протяжении всего года? Был ли ты послушным?» Но Господь взывает, ожидая покаяния. Этот вопрос глубокий, и за ним следует пауза именно для того, чтобы человек сокрушился, покаялся, пришел просто к Богу, чтобы признал свою ошибку. Что же мы видим? Адам играет в игру. Он перекидывает свою вину на жену, жена перекидывает на змея. Вы знаете, разве Бог не знал, что они упали? Разве Бог не знал, что они оступились и съели этот запретный плод? Конечно же, знал. Но тем не менее, мы в этом видим характер Бога. Он не спешит их наказывать, он не спешит их выгонять из Эдемского сада, он не спешит их обличать. И вы знаете, мы с вами ничем не лучше Адама и Евы. В Писании сказано: «Все согрешили и лишены славы Божией». Все мы с вами рождаемся с этим семенем греха, которое получили Адам и Ева, с этим непослушанием. И вы знаете, Бог не спросил, почему вы меня ослушались, да? Он не стал, как современные психологи, раскапывать причину, почему, да? Почему человек в депрессии, почему человек употребляет наркотики, почему у человека все плохо? Нет. Но Господь Бог, Он прежде всего ожидал покаяния, ожидал признания. Вы знаете, все, наверное, слышали о такой организации «Анонимные алкоголики», да? Есть также для наркоманов подобная организация. Так вот, эта организация, она родилась благодаря двум людям, которые также были в зависимости алкогольной. Их звали Билл Уиллс и доктор Папп. Эти люди получили освобождение, они были в маленькой совершенно церкви, но они получили освобождение от своей зависимости. И они решили помочь другим людям и написали программу. Программу, следуя которой люди могли бы также получать освобождение. Эту программу они, правда, основывали не на своем собственном экспириенсе, но больше, наверное, на книжках психологов. И она не сработала. И тогда их пастор сказал: «Что именно вам помогло получить свободу?» И они сказали: «Вот такие-такие-то вещи». И он говорит: «Напишите их просто пошагово». И вот они создали эту программу, которая называется «12 шагов». И вы знаете, в этой программе первые три шага. Первое, человек осознанно признает, кто он есть. Если он алкоголик, он говорит: «Я алкоголик». Если он наркоман, он говорит: «Я наркоман». То есть он признает свое падение. И в отношениях с Богом это очень-очень важно — признать, что ты упал. Второе, ты должен признать, что есть сила Божья, которая действительно есть, которая существует, которая может тебе помочь. И третий шаг, один из важнейших шагов, это подчинить себя этой силе. Благодаря этой программе миллионы людей освободились. Освободились от наркотиков, освободились от алкоголя. Но я вам хочу сказать, что вот этих три шага – признать свою проблему, признать существование Бога и подчинить себя Богу – это решение многих проблем. Не только проблем, связанных с алкоголем, не только проблем, связанных с наркотиком, но и любых других проблем. Адам не захотел это делать. Адам не захотел признаться, что он оступился. Как бы вообще вспять повернулась вся история человечества, если бы Адам покаялся? Если бы он не начал играть вот в эту игру? И вы знаете, наш Господь, Он чудный. Он сотворил нас со свободной воли. И Он никого не нагинает никогда, никого не просто не подталкивает, да, к покаянию, но Он хочет, чтобы мы сами признавали свои ошибки. Поэтому Он спрашивал, давал время Адаму покаяться, и Он говорил: «Где ты, Адам? В каком ты сейчас состоянии? Где ты? Ты упал, но я жду твоего покаяния. Я жду, что ты придешь ко мне». И вы знаете, нельзя сказать, что вот после того, как Адам упал, часто так мы говорим, да, когда проповедуем, что у Бога появился план, да, спасение человечества через жертву своего единственного Сына непорочного. Нет, это было не так. Как вы знаете, Бог, Он вне времени. Как вы знаете, Бог, Он всеведущий. И Он знал точно так же, что Его творение упадет. Он знал, что Его творению нужна будет помощь вот именно в виде этой совершенной жертвы Иисуса Христа. Поэтому план Голгофы был задолго даже до падения людей. И Господь Бог знал, что наступит такой момент, когда уже ничего не будет помогать человеку. Совесть его огрубеет, когда жертвы уже не будут покрывать больше грехи, эти жертвы, которые приносились в Израиле. Но Он дал прекрасный шанс Иисуса Христа, своего собственного Сына. И как прискорбно, что сейчас люди, они проживают в суете свою жизнь и игнорируют этот чудесный подарок, не хотят просто действительно принимать эту жертву, просто практически запланированную самим Богом. И вы знаете, Бог, Он не скрывал этого. Он не скрывал, Он знал, что люди упадут. И Он по кусочкам открывал свой план. В Ветхом Завете мы видим, особенно через пророка Исаию, через пророка Иеремию, он постоянно говорил, что придет тот, представьте, за 600, за 700 лет до события распятия Иисуса Христа, да, до Его пришествия сюда на землю. Вдруг какие-то пророки, да, люди, которых многие не признавали, они начинают пророчествовать и говорить, что родится от непорочной девы в городе Вифлееме, придет Мессия, придет тот, который возьмет все грехи на себя. Господь открывал свою волю через своих пророков. И вот Бог задает сейчас вопрос тебе и мне. И Он спрашивает: где ты? Он хочет узнать, в каком состоянии сейчас сердце каждого человека, верующего, неверующего. И вы знаете, с неверующими очень серьезно, потому что Бог рано или поздно, Он все равно стучится в дверь людей. Но очень часто люди, которые в церкви, воцерковленные, они также прячутся. Мы знаем, что Адам с Евой спрятались и сшили себе смоковные листья, да, фиговые листья, фиговые пальмы. И точно так мы прикрываемся этими фиговыми листочками, прячемся в каком-то убежище и прикрываемся кто в чем, кто в зависимости, кто просто сидит, я не знаю, в отверженности, в непрощении, в депрессии, кто прикрывается работой, кто прикрывается человеческими отношениями. И человек живет в лицемерии, человек не хочет пойти навстречу Богу. Сегодня пришло время действительно выйти вот из этих убежищ, выбросить эти листочки и снова восстановить отношения с Богом. И сейчас, как никогда, самое лучшее время, особенно для нас с вами, для наших родных, близких, пока нету никаких гонений на христианство, да, и сейчас слово проповедуется свободно в церкви, поэтому приходите к Богу, приводите своих друзей, знакомых, пусть эти потерянные отношения будут снова восстановлены. Вы знаете, когда анализируешь просто, как Адам повел себя, немножко просто даже, знаете, обидно за Бога, удивительно, да, что вместо того, чтобы признать, он начинает даже с упреком говорить: «Это жена, которую ты мне дал, она дала мне плод». То есть здесь уже, посмотрите, очень серьезно, упрек идет не только жене, а кому? Богу. Он упрекает Бога во всей этой проблеме, в которой он оказался. Вы знаете, очень часто мы так с вами, мы упрекаем кого угодно, вместо того, чтобы признать, что это моя ошибка, это моя вина. Мы начинаем защищаться, как Адам. Мы говорим, что мы, как бы, вот у нас такая жизнь, и нам приходится так, как бы, себя плохо вести, потому что у нас было трудное детство, да? Или, например, родители не научили нас просто, как правильно жить. Многие люди, они просто упрекают своих мужей, своих жен и говорят, если бы ты пожил там с моей женой или с моим мужем, посмотрел бы я на тебя, да. То есть находят разные-разные отговорки, точно так, как это делал Адам. Кто-то говорит, как вот мы видим, что черные, да, то есть афроамериканцы, у них настолько вот этот рабский менталитет в их голове, что их предки, они жили вот так вот, что они просто поставили себе планку и не хотят выше этой планки выбираться. То есть люди сидят на велфере, люди не хотят никуда стремиться, и просто действительно это уловка дьявола, что он поймал их вот на эту отверженность. Точно так же человек может говорить, что я родился не в той стране, да, или у меня недостает образования. И вы знаете, он сам себя ограничивает своими словами. Или человек, который, например, имеет какой-то недостаток, да, то есть имеет, как это сказать по-русски, handicap, имеет просто, ну, какой-то недостаток в своем теле. Что? Физически, да. И он начинает о себе просто это брать как извинение, как excuse, да. Но для нас с вами всех очень, как бы, ободряющим является пример Ника Вуйчича. Недавно опять показывали фильм про него. Человек, родившийся бесконечности, да, то есть одно тело и голова. Но вы знаете, показывали про него фильм, настолько он жизнерадостный. Он в жизни достиг многих вещей, которые человек с руками, с ногами не достигал. Он плавает прекрасно, он водит катер, он даже на этой доске, знаете, вот с роликами, он может кататься, он катается на лошади. И то есть действительно человек, он живет полной жизнью. Вы знаете, что женился, и у него есть ребенок. То есть он не взял для себя этот экскьюз, он не обвинял ни Бога, да, он верующий человек, он не обвинял своих родителей за плохие гены или что-то такое, но он живет полной жизнью, и он еще вдохновляет людей, у которых все нормально со здоровьем. И вы знаете, прежде всего, вина человека должна быть признана. Не нужно никого обвинять, не нужно действительно искать кого-то крайнего, виноватого. Но проблема в том, что мы хотим жить в самооправдании, и мы не признаем свою вину. И самое страшное, что наше вот это непризнание, что проблема только во мне, в моем характере, в моем несмирении, в моей гордости, вот это наше нежелание признать, оно держит Бога от нас вот так на вытянутой руке. Бог не может войти в нашу жизнь, пока мы не сделаем первый шаг к Нему. И Он настолько чувствителен, Он настолько мягок, Он настолько, как так говорится, gentle, да? Он никогда не ворвется ни в чью жизнь. Но мы сами вот этим упрямством, нежеланием покаяться, как Адам, мы прячемся где угодно в своих проблемах, и мы не хотим пустить Бога в жизнь, не хотим сделать к Нему первый шаг. Вы знаете, что самое интересное, вот этот дух лицемерия, да, очень часто люди даже приходят к Богу и надевают на себя своеобразные маски. И не угадать, вы знаете, в церкви все хорошие, в церкви все доброжелательные, в церкви все щедрые вроде бы как, да? Но когда мы выходим за пределы церкви, вот там проявляется наше христианство. Вот там проверяется, на что мы способны. Можем ли мы, как говорится, собак согнать или злость на ком-то сорвать? Может быть, можем по матушке так выругаться, что и у неверующего трубочку уши скрутятся? Может быть, мы иногда такие бываем гордые? Может быть, мы не прощаем людей даже за какие-то мельчайшие вещи? Христианство наше проявляется именно там. И вы знаете, этот дух лицемерия, он не дает, чтобы пробуждение пришло в церкви. Он не дает просто, чтобы церкви наполнились. Почему? Потому что люди видят нашу нечестность. Люди видят это лицемерие. Вы знаете, один пастор, он видел такое видение. Началось служение, и он чувствовал, что нет присутствия Святого Духа. Вот очень тяжело просто было начинать служение. И вдруг он увидел, просто как бы закрыл глаза, это как видение. Он увидел, что на первой скамейке сидит женщина, такая очень полная, очень так безвкусно накрашена, в парике, в темных очках, напудренное лицо, нарумяненные щеки, наклеенные ресницы. И она сидит, и всем своим видом показывает, что она здесь главная. У нее очень маленькие ножки, красивые туфельки. И он сначала не понял, что это такое, что это за женщина. Потом он стал понимать, что это дух, это демон, который сидит в церкви на первой скамейке, и Бог ему стал просто объяснять. Это дух лицемерия и двуличия. Это дух, который припудрил себя, и внешне вроде бы он хороший, но внутри он полон высокомерия и гордости. Он не имеет смирения. И тогда он стал спрашивать Бога: «Господь, почему у нее такие маленькие ножки?» И вы знаете, когда-то ему дал Бог объяснение, когда-то вы, наверное, слышали, что в Японии очень популярны женщины с маленькой ногой. Когда-то японскому императору приснился сон, что он как бы танцует с богиней какой-то небесной, у которой были прекрасные маленькие ножки в таких туфельках красивых. И после этого, как бы этот сон, он стал известен по всей стране, и пошла мода на то, чтобы новорожденных девочек перевязывать их ножки и до совершеннолетия просто заматывать туго в ткани их ноги, чтобы они не развивались, а были маленькими. Когда на эти ножки одевали туфельки, они смотрелись прекрасно. Но когда снимали туфельки, это были уродливые, исковерканные пальцы. Это были загнутые на всю подошву ногти. Это была страшная картина. И вот эта женщина в этих туфельках, на самом деле, которая смотрится красиво, но внутри уродливое состояние. Это тот дух, который держит сейчас церковь. Это тот дух, который не желает покаяться, который не хочет идти к Богу, который сидит напудренный, в темных очках, и который говорит: у меня все хорошо. Но он выходит в мир, и люди видят, что это далеко от христианства. Люди видят, что эти люди, они иногда бывают хуже, чем люди в миру. Поэтому люди не хотят идти в такую церковь. Сегодня мы здесь с вами. Каждому сегодня Господь Бог будет давать просто шанс к покаянию, к тому, чтобы Дух Святой просто исследовал наши слова, наши мысли, наши мотивы, наши поступки, наши дела, все наши просто какие-то вещи, которые мы стараемся прикрыть фиговыми листочками. Вы знаете, понимание человека вообще грех — это что? Убийство, да? Киднеппинг, там, я не знаю, терроризм — это грех. Но для Бога важно наше послушание. Поэтому для него просто противно, когда человек сидит в гордости, да? Когда человек вроде бы как бы и признает, что Бог есть, но он не хочет смиряться. Он не хочет смиряться нигде, ни в церкви, ни в семье, ни в своей стране. В нем нету послушания Богу. И поэтому такие грехи, как гордость, несмирение, самоправедность, они также просто отвратительны для Бога. Вы знаете, Бог призывает и спрашивает: где ты? Где ты, человек? Очень часто люди не хотят идти к Богу. Они опять-таки прячутся в своих убежищах. Почему? Потому что говорят, создалось такое мнение, что вера в Бога вообще, да, религия — это для стареньких бабушек. Что в этом нельзя иметь радости, в этом нельзя просто иметь покой, наслаждаться, да. То есть все это только для бабушек, старушек, и в принципе все говорят: ну вот я поимею фан, веселье всю свою жизнь, да, а там где-нибудь уже перед смертью покаюсь или когда буду старым. Вы знаете, это все ложь, ложь от дьявола, и сегодня день спасения, как в Писании сказано, с того момента, как ты услышал, как кто-то тебе засвидетельствовал о Боге, с тебя уже не снимается ответственность о том, что ты не слышал. Если вы кому-то свидетельствуете, а человек не хочет каяться, не хочет приходить к Богу, в церковь, вы свободны. На вас нет никакого обвинения, человек уже услышал истину. С этого момента он должен сам принять решение. Вы знаете, часто люди, Бог призывает и спрашивает: где ты? Где ты, Вася, Петя, Катя, Наташа, где ты? Где ты сейчас в этот момент? Люди не хотят отзываться, потому что религия их страшит. Они думают, что, может быть, им придется платить какую-то великую жертву, или Бог их пошлет, я не знаю, на какое-то поле миссионерское, что им придется отказаться просто от всякой радости в жизни, но это тоже ложь. Потому что если человек имеет страх, не хочет ехать, и на какую миссию Бог его не пошлет, пока это не будет в его собственном сердце, вы согласны? Бог никогда ничего насильно не делает. И вы знаете, люди игнорируют этот вопрос, где ты, и чувствуют, что они не нуждаются в Боге, и в принципе живут, знаете, пока не случаются какие-то проблемы в жизни. Один пастор рассказывал, что он перед тем, как полностью уже стать служителем церкви, он еще работал в офисе. И для того, чтобы просто передвигаться, дом был рядом с церковью, и он купил себе мотоцикл. Небольшой мотоцикл, чтобы ездить на работу, домой, в церковь. И вот он рассказывал один раз такой случай. Он ехал из дому, и он ехал обычно по фривею. Он говорит, так было просто интересно себя ощущать. Я ехал в костюме, в шлеме, с портфелем через плечо просто. И говорит, а рядом шла просто череда машин, и немножко страшно, и ветер в лицо, но все равно было классно. И вот однажды, что произошло? Он, когда одевал одежду, он одел на себя рубашку, в которой была оса. И вот представьте, он едет по фривею, и эта оса под рубашкой начинает его жалить. Но он ничего не может сделать, потому что он зажат просто вот как в туннеле машинами, и он не может никуда дернуться, не может выйти. И эта оса его жалит, но он все равно держится за этот руль и смотрит вперед, и создает впечатление, что вроде бы все хорошо, чтобы просто не быть помехой никому, чтобы не создать эксцидента. Вы знаете, это как жизнь человека. Он делает вид, что у него все хорошо. На самом деле вот эти осы, грехи, болезни, они уже его всего искусали. Слава Богу, если у него хватит ума прийти к Богу, не ждать, пока не случится что-то просто глобальное. И когда он говорит, я вышел все-таки с фривея, я снял с себя рубашку, я был весь в укусах, страшный. И это точно так же, как человек, он уже просто действительно весь в проблемах, он весь просто в каких-то грехах, в болезнях, только тогда он приходит к Богу. Вы знаете, для Бога никогда, никогда не бывает поздно прийти, лишь бы человек сделал это при жизни. Знаете, некоторые не хотят слышать этот вопрос, где ты человек, потому что они думают, что для них нет надежды. Для них нет надежды, потому что они уже настолько в грехах повязли, да? Ведь, в принципе, не все такие мы с вами, как бы, даже перед тем, как к Богу прийти, были плохие, да? Но есть люди, которые намного тяжелой ситуации, да, то есть люди, которые действительно упали, которые совершили любые какие-то тяжелые преступления. И дьявол так искусно их держит. Он им напоминает, что тебе нет прощения, для тебя нет надежды. Но кто-то из великих сказал, пока живу, надеюсь. И вы знаете, часто говорят, какой грех непростительный для Бога. Говорят, что хула на Духа Святого. Да, и я вам хочу сказать, какой грех Бог не прощает. Бог не прощает грех, когда человек не желает идти к Богу. Тогда, когда человек просто отказывается признаться, что он виновен, и отказывается признать тот факт, что Бог его может простить. Вот так вот он отказывается, отказывается, жизнь проходит, и человек умирает. И тогда уже ему нет прощения. Поэтому, пока живешь, есть надежда. Есть надежда, что Бог может все изменить, что Бог может исцелить любые душевные раны, любую боль, любую физическую болезнь. Знаете, есть еще одна категория людей, которые не хотят откликаться на этот вопрос где-то. Это люди, которые прячутся в кустах своего интеллекта. Знаете, они говорят, что пока мы не поймем, как это было непорочное зачатие, мы к Богу не придем. Пока мы не поймем, как это Иисус Христос воскрес, мы к Богу не придем. Но скажите, как вообще можно понять Бога? Как Бога можно разложить по полочкам? Это просто невозможно нашим человеческим умом. И вот люди сидят, действительно прикрываются и просто говорят, что ну вот когда поймем разумом, но я тогда хочу задать им вопрос, зачем же тогда тебе нужна вера? Если ты хочешь понимать своим разумом понимание, вера не нужна. Ты понял это мозгами, и тогда это уже не вера, это факт. Окей, опять-таки, многие люди не хотят отвечать на вопрос, где ты, в каком ты состоянии. И они убегают от Бога, прикрываясь работой, бизнесом, прикрываясь какими-то занятиями, да, может быть, даже хорошими делами, может быть, даже благотворительностью, но отношений с Богом у них нет. Они даже могут прикрываться церковью. Человек может ходить в церковь, человек может поклоняться каким-то святыням, он может соблюдать праздники, соблюдать посты, но Бога близко не знать. И получается, что точно так же он прикрывается этими фиговыми листочками. И он думает, что перед Богом он проскочит просто только тем, что он соблюдал закон. Но Господь говорил фарисеям, что вы гробы окрашены, потому что снаружи вы выглядите очень почетно и религиозно, внутри же вы полны костей. Окей, еще одно убежище, которое человек прячется, это зависимость. Человек опять-таки в проблеме, в депрессии, в обиде, и вместо того, чтобы бежать к Богу, только Бог может вывести человека из этого плена, из этого рабства. Он прячется в наркотике, в алкоголе, кто-то в сексе, в блуде, да, кто-то в еде, в обжорстве, у всех по-разному. И знаете, Библия говорит, что верь Богу и люби людей. Люди же в мире все перекрутили. Они говорят, ну мы как бы Бога любим, но что, а верим людям. А вы знаете, верить людям совершенно нельзя. Человек может предать, человек может оставить, человек может сказать, я помолюсь о тебе, на самом деле он не помолится. Интересно, просто нашла стих, Павел говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Это касается нас с вами. Кого ты слушаешь? Может быть, даже твои родные, они не разделяют твои убеждения, они не разделяют твое стремление познать Бога. Не слушай людей, будь верен Богу, а людей просто люби. Люби той Христовой любовью, которой Он любит нас. Поэтому Богу можно всегда доверять, к Богу нужно бежать, Бога нужно искать, чтобы мы не были врасплох захвачены просто вот этим вопросом. Лена, Света, Игорь, Наташа, Валя, где ты? Господь каждого из нас, Он в любой момент спросит, сейчас твое сердце со мной или ты поклоняешься каким-то идолам? Человек всегда должен уметь дать отчет. Мы не знаем, когда мы встретимся с Богом. Еще более глупое состояние, когда действительно человек хочет взять от жизни все и оставляет этот момент соединения с Богом, покаяния, на последний день. Такого дня может не случиться. Поэтому сегодня, какое бы ни было наше потаенное место, чем бы мы ни прикрывались, какими бы листочками, каким бы идолом мы ни поклонялись, может быть, это деньги, может быть, это какие-то просто привязанности, может быть, это вещи, может быть, это шопинг, я не знаю, что у каждого все, разные какие-то зацепки. Сегодня пришло время эти листочки снять, и сегодня Бог хочет, чтобы мы вышли из своих укрытий. Давайте мы сейчас встанем с вами, совершим молитву. И сегодня, перед тем, как принять вечерю Господню, пусть каждый исследует свое сердце. Господь обращается к каждому из вас. Каждому из вас. Он знает вас поименно. И Он спрашивает, где ты? Где твое сердце? Принадлежит ли оно мне? Отдаешь ли ты мне действительно во всей полноте свою жизнь? Вы знаете, я хочу вам признаться, совсем недавно Бог очень обличил меня. Он сказал, отдаешь ли ты мне самое лучшее? Самое лучшее из своего времени, своего распорядка дня. Самое лучшее из своих талантов. Самое лучшее из своих финансов. И я сказала, Господь, я не знаю, Ты знаешь. Бог сказал, нет, Твоя жертва похожа на объедки. Как это больно ранило мое сердце. Как больно мне было, ведь казалось бы, я служу и пытаюсь что-то делать для Бога. Но Бог смотрит в самое сердце. Бог смотрит в твои личные отношения с Ним. Он живой. Он личность, и Он ожидает каждого из нас. Сейчас время спасения, сейчас время примирения. Если что-то стоит между тобой, между Богом, может быть, это обида, может быть, это непрощение, и ты бы хотел к Нему приблизиться, но ты просто говоришь, Господь, я не могу простить этого человека. Вы знаете, вы можете обратиться и просто представить этого человека здесь. Сказать все, что вы имеете в своем сердце. Вы можете отдать свою боль Иисусу, потому что Он здесь. Он забирает эту боль. Он забирает любую обиду. Не позвольте, чтобы ничто не стало камнем преткновения в ваших отношениях с вашим Творцом. Давайте мы закроем глаза. Господь дорогой, мы призываем Тебя сейчас, сегодня, здесь, на этом месте. Исследуй наши сердца. Господи, мы пришли на Твой призыв. Ты ждешь каждого из нас. И мы не хотим прятаться в наших убежищах, в наших укрытиях. Мы не хотим оправдываться и просто перебрасывать нашу вину на кого-то другого. Господь, вот мы здесь, перед Тобой. Покажи, Господь, в чем мы были неправы. Покажи, Господь, что, Господь, встало в наших отношениях, Боже. Может быть, какая-то привязанность, может быть, какой-то идол. Господи, может быть, непрощение, исследуй наше сердце сейчас. Боже, может быть, нам тяжело это сделать, но сейчас просто по вере мы благословляем всех наших обидчиков, потому что Ты сказал это в Своем Слове. Прощайте обижающих вас и благословляйте и гонящих вас. Мы прощаем, благословляем всех наших врагов, всем, кто причинил нам боль. Господь, мы отпускаем их, потому что они тоже Твои дети. Господи, если Ты видишь в нашей жизни то, что просто берет все наше время, наше внимание, то, что мешает нам общаться с Тобою, покажи нам сейчас это. Господи, мы просто отрекаемся от всяких идолов, от всего того, что ворует наше время. Что бы это ни было, компьютер, телевизор, может быть, лишние разговоры по телефону, может быть, какая-то суета, Господь, забери все это. Мы отдаем все это на крест, Господь. Мы хотим приносить Тебе только самое лучшее. Мы хотим знать Тебя. Мы хотим иметь эту радость, этот мир, этот покой, Господь. Прости нас, Боже. Прости, Господь, если мы прятались просто в этих потаенных местах и не шли на контакт с Тобой, не шли, Господь, на этот разговор, Боже. Услышь сейчас нашу молитву. Прости и очисти нас. Аминь.